Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Данила Гальперович и Александр Григорьев. Мы расскажем вам, как всегда, о главных новостях, связанных с Украиной, с той войной, которую там продолжает Россия, с реакцией на эту войну международного сообщества, с тем, что происходит в самой России в связи с этой войной, о различных дипломатических шагах, экономических санкциях и так далее. Но начнем мы, как всегда, с обзора военной обстановки. Саша, что у тебя есть?
Как сообщает Генштаб ВСУ, я его цитирую, на славянском направлении основные усилия российские войска сосредотачивают на удержании занимаемых позиций. Отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дебровна, Грушеваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородищная была предпринята российскими войсками атака, которая была отбита. На Северодонецком направлении российские войска продолжают обстреливать украинские позиции. Судя по всему, из всего, что есть в их распоряжении, авиационные удары нанесены по объектам гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск. Кроме того, Генштаб ВСУ сообщает, что российская артиллерия поражает объекты гражданской инфраструктуры недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки. И продолжаются бои за Северодонецк. Из Северодонецка поступают противоречивые данные, что там происходит. Кроме того, опять же, согласно Генштабу Вооруженных сил Украины, были попытки штурма населенных пунктов Мирная долина и Белая гора, которые находятся под контролем украинских военных.
По данным из различных независимых источников, бои в районе Северодонецка действительно интенсифицировались, и российские войска контролируют практически весь город, кроме завода «Азот». Ну и глава Луганской области Сергей Гайдай пишет, что гражданские отказались от эвакуации с территории предприятия. Он просит не сравнивать ситуацию на «Азоте» с «Азовсталью». По его словам, способы доставлять на «Азот» все необходимое по-прежнему существуют. Однако мы знаем из предыдущих сообщений, что все три моста, связывавшие Северодонецк с остальной Украиной, были взорваны, и в общем ситуация там критическая. Там в выходные на заводе произошел очень мощный взрыв. Об этом публиковались видео как пророссийскими сепаратистами, так и из Лисичанска делали фотографии, на которых виден мощный пожар. И в ночь на воскресенье Лисичанск подвергался сильнейшим обстрелам. Кроме того, Россия активизировала боевые действия к югу от Изюма, а украинцы пытаются организовать контрнаступление к северо-западу от этого города. Ну и в Изюмском районе Харьковской области обстрелян ракетами газоперерабатывающий завод. Это довольно серьезная вещь, соответственно, там есть опасность экологической катастрофы. Обстреливали также Кривой Рог, обстреливали нефтебазу в Днепропетровской области, где пожар тушили почти сутки, и там даже погиб спасатель украинский. Обстреливали постоянно самые разные объекты, при этом российская Минобороны говорит, все время точечные обстрелы, все время какие-нибудь военные объекты. Украина приводит факты, свидетельствующие о том, что обстрелы попадают конкретно в гражданскую инфраструктуру, жилые комплексы и так далее, и так далее. Ну и, по словам советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, российские войска пытаются пробиться к Харькову и снова сделать его прифронтовым городом. Довольно серьезная военная группировка, новая, собрана в Белгородской области на границе с Украиной. Это от 5 до 7 батальонов тактических групп. Также авиация, там штурмовики и вертолеты, которые в ближайшее время вместе с артиллерией могут быть задействованы для ударов по Харькову. Это, конечно, страшные вести, потому что Харьков все-таки очень большой город. Он уже переживал серьезные обстрелы. Одни из первых свидетельств ударов России по гражданской инфраструктуре поступали именно из Харькова, и Беллинкет именно обстрелы Харькова приводил как одно из свидетельств российского неизбирательного применения вооружений. И это, конечно же, база для расследований по военным преступлениям.
Во время боев в плен так называемом ДНР попали двое граждан США, причем оба из штата Алабама, которые были волонтерами и воевали в рядах иностранного легиона Украины, соответственно, обладают теми же правами, что и украинские военнослужащие. Их захватили, сейчас их российские пропагандистские каналы всячески показывают, что вот американцы попали в плен. ДНР, в отличие от России, которая, кстати, судя по всему, движется в этом же направлении, у ДНР есть смертная казнь, предыдущих трех пленных из иностранного легиона приговорили к смертной казни, и вот, судя по всему, этим двум жителям штата Алабама тоже это может грозить. Было заявление Госдепартамента США о том, что американские дипломаты видели эти фото и видео граждан США, пойманных предположительно российскими военными, и что Госдепартамент предпринимает все необходимые шаги, находится в контакте с украинскими властями, Международным комитетом Красного Креста и семьями этих людей. И более подробных комментариев пока не делается из-за сложности ситуации.
При этом российские госагентства сообщают, что командиров некоторых украинских подразделений, которые попали в плен на Азовстали, этапировали в московское СИЗО Лефортово, то есть под крыло ФСБ, под которым это СИЗО традиционно находится. Ну и план, вероятно, состоит в том, чтобы устроить над ними некий трибунал, показательный процесс, о чем раньше говорили. Хотя раньше как раз вот эти ЛНР, ДНР говорили, мы у себя их будем судить. Ну вот примерно понятно, кто там что контролирует. Командование Азова может оказаться в Москве на таком процессе. Надо сказать, что при этом Россия и Украина пытаются обмениваться пленными. В субботу украинская разведка сообщала об обмене в таком формате 5 на 5. Причем четверо из возвращенных украинцев – это гражданские лица. Они были захвачены в районе Гостомеля Киевской области, когда он находился под российской оккупацией. Забавно то, что у нас же постоянно мемы возникают в соцсетях о том, что там то Дутерте филиппинский, известный своими экстравагантными шагами, взял и осудил Россию, то что-то там от Северной Кореи, но вроде бы это оказалось фейком, то что-то еще. Вот в отличие от ДНР, ЛНРов, движение «Талибан» только что объявило, что оно освободило пятерых британцев, которых оно удерживало полгода. То есть, по сравнению с международно признанными террористами, вот эти пророссийские сепаратисты в Украине ведут себя как-то уже ниже дна.
Ну, логично, потому что «Талибан» все-таки как-то пытается выполнять функции правительства своей страны, там как-то демонстрирует свою легитимность и пытается добиться признания международного, а ДНР, ЛНР это совершенно не требуется. Что сказали, то и сделали. Тут вопросов-то нет с ними.
Еще из существенных военных новостей мы знаем о том, что в Черном море увеличивается военная активность и военные планы. Мы слышали то, что говорили представители Украины по поводу возможностей уничтожения Крымского моста. И вот сегодня вполне возможно из этой серии уже активные действия, то есть были обстреляны три газовые платформы в Черном море. Насколько я понимаю, принадлежат они России, но находятся они в экономической зоне Украины, международно признанной, то есть около Крыма, в акватории Черного моря, так называемое Одесское месторождение. И там были люди, они эвакуированы, кто-то, как сообщает российская сторона, пропал без вести, и по этому делу уже какие-то уголовные дела в России возбуждают. Но вот вполне вероятно, что Украина перейдет к активным боевым действиям в Черном море с получением противокорабельного оружия и вообще более мощного вооружения для действий на море.
Ну, в принципе, это логично, потому что Россия давно и сознательно, и целенаправленно уничтожает экономику украинскую там, в глубине страны, оправдывая это всеми возможными способами. То есть было бы странно, что рано или поздно Украина не начала отвечать тем же. Появилось несколько громких заявлений высокопоставленных международных политиков. Генс Столтенберг, генсек НАТО, в очередной раз сказал, что война в Украине может затянуться на годы. Он подчеркнул, что поставки современного оружия украинским вооруженным силам повысят шансы на освобождение Донбасса. То есть он не упомянул ни о каких регионах конкретных, может идти речь, но слово «Донбасс» прозвучало. И он предупредил, что НАТО готово, несмотря на все сложности, оказывать поддержку Украине. Также с аналогичным заявлением выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Сказал, что Британия будет продолжать оказывать помощь Украине, вне зависимости, сколько это потребует средств и времени. Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что «Большая семерка» будет оказывать Украине помощь. То есть, включается уровень уже этой организации, то есть, этого неформального клуба, как мы знаем, ведущих индустриальных государств мира, и что, по мнению Шольца, это сыграет какую-то роль. И опять же, звучит одна и та же фраза, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. Шольц добавил: Путин, очевидно, надеется, что все встанет на свои места, как только он завоюет достаточно территорий, и международное сообщество вернется к своим обычным делам. Это иллюзия.
Саш, ты упомянул Бориса Джонсона. У него вообще, конечно, очень серьезная украинская активность. Мы знаем, что он уже второй раз посещал совсем недавно Киев. Сейчас он опубликовал колонку в газете «Sunday Times», и он там опубликовал план из 4 пунктов, который, как он считает, поможет Украине перехватить инициативу в войне. Это помощь оружием и боеприпасами, финансовая помощь для сохранения украинских государственных институтов. Кстати, и то делает США. США помогает оружием и боеприпасами и выделяет специальные гранты на функционирование украинского правительства. Кроме того, помощь в восстановлении украинского экспорта и разблокировка украинских морских портов. Ну и Джонсон также, как и Шольц и остальные лидеры европейские, хотя теперь уже Британия не входит в Евросоюз, говорит, что победа Путина в этой войне недопустима. Поэтому и военная поддержка Киева видится ему не такой, какова она сейчас. Надо наращивать. И кроме того, глава генштаба британской армии Патрик Сандерс объявил военнослужащим, что они должны быть готовы к новой войне в Европе. В общем, это логично. Очень много говорится о том, что линия соприкосновения между НАТО и Россией увеличивается. При агрессивном поведении России огромная возможность ошибки существует, так называемый. То есть не туда снаряд залетел, самолет не так сманеврировал и так далее. Плюс российский нарратив по поводу агрессивных планов Польши по захвату Украины сейчас раздувается. И началась большая ссора с Литвой вокруг Калининграда. Это очень серьезная штука, когда недавно совсем Литва объявила о том, что она перекрывает большую часть российского транзита в Калининград через свою территорию. Очень много разных товаров теперь запрещены к перевозке по литовской территории в Калининград. Россия реагировала крайне нервно. Они вызывали временную поверенную в делах Литвы в России Виргинию Умбрасене, и ей там очень что-то жестко наговорили. Во всяком случае, один из российских дипломатов говорил о том, что разговор был жесткий, потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций в своем стиле, говорит об этом Смоленская площадь, то есть российский МИД. И пригрозили Литве, сказали, что если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией России через Литву не будет восстановлен, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. Очень расплывчатая такая угрожающая формулировка. При этом Европа говорит, что Литва всего лишь выполняет санкции ЕС, односторонних мер она не предпринимает. Вообще вот эти объяснения со стороны Еврокомиссии, что мы вообще не так сильно против вас действуем, как вы думаете, что мы действуем, они всегда очень любопытны. В этой связи интересно, конечно, в какую сторону дальше пойдет Европа, будет ли она решать как-то умиротворять все равно Владимира Путина. Мы знаем, что пропутинская партия во Франции, а именно национальная платформа, бывший национальный фронт, добилась довольно серьезного успеха в парламенте. Ее глава Марин Ле Пен идет работать в парламент, а она в свое время даже деньги от России получала, мы это знаем. Ну вот, посмотрим, куда дальше будут направлены европейские усилия, к какому из возможных развитий этой войны.
Новости из Германии. Правоохранительные органы страны начинают расследовать сотни военных преступлений, предположительно совершенных российскими военнослужащими, причем в причастности к этим преступлениям подразумеваются не только военнослужащие низшего звена, но и политики и военачальники. Потому что в Германии, я этого не знал, существует универсальная юрисдикция, которая позволяет иностранному государству преследовать в судебном порядке преступления против человечности вне зависимости от того, где они были совершены. А естественно, это может занять время. Естественно, германские следователи должны будут выезжать в Украину, иметь там какой-то статус для того, чтобы проводить соответствующие следственные действия. Сообщается, что германская разведка будет предоставлять информацию, которую она получает. Это интересное развитие событий. Международная юстиция начинает действовать на очень многих фронтах.
Саш, ну я тебе должен сказать, что для таких преступлений существует статус экстерриториальности. В частности, суды в США могут тоже расследовать эти преступления, потому что очень многие страны берут на себя возможность расследований преступлений военных и преступлений против человечности, потому что у них есть договоренности об этом. Вот совсем недавно посол США по вопросам международной уголовной юстиции Бет Ван Шак сказал об этом, что сбор доказательств, и вот ты очень верно сказал про то, что он придется всем ездить в Украину международным следователям, немецким, например, чтобы собирать доказательства, что этот сбор доказательств послужит тому, чтобы в разных странах возбуждались уголовные дела против конкретных людей при доказанности совершения ими военных преступлений.
Очень интересная и очень важная новость. Болгария стала получать азербайджанский газ, пока в тестовом режиме, но по трубопроводу, который проходит через территорию Греции. Напомню, что Болгария практически 100% зависела от российского газа до недавнего времени, но после начала войны России с Украиной, Болгария, как член Европейского Союза и член НАТО, начала задумываться о диверсификации этих поставок очень активно. И вот поставщик найден. Это Азербайджан. И пока, как сообщается, азербайджанский газ будет поставляться в тестовом режиме, но вот с июля это уже будет постоянные поставки. Я не знаю объемов этих поставок, насколько существующая сеть позволит обеспечить потребности Болгарии в полной мере или не в полной мере, но это очень важный момент. Раньше «Газпром» и Россия пытались контролировать вот эти возможные пути поставок газа из Азербайджана, из Туркменистана, из Узбекистана, из Казахстана на европейские рынки, и вот эти трубопроводные войны велись очень долгое время. Но, однако, вот, судя по всему, альтернативные пути найдены.
Да, действительно, там говорится о том, что в полном объеме будет получать Болгария азербайджанский газ. Это уже с 1 июля. Во всяком случае, Азербайджан явно этому радуется, потому что посол этой страны в Болгарии Гусейн Гусейнов сказал, что вот в полном объеме азербайджанский газ будет Болгарией приниматься. Это новость серьезная на фоне остальных новостей, например, новостей, что Израиль разговаривает с Европой о поставках газа. Конечно же, в самой Европе будут искать другие пути получения газа. Наша знакомая и очень известный журналист, политический эксперт Энн Эпплбаум сегодня, по-моему, опубликовала твит, в котором сказала, что Германии вообще стоит готовиться к тому, что Россия полностью вырубит ей газ, и пусть, пожалуйста, она не говорит, что это стало для нее сюрпризом. Если продолжать тему экономики, то я знаю, Саш, что у тебя есть что-то про такую горячую тему, как поставки украинской сельхозпродукции и кража этой сельхозпродукции России.
Есть заявление верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля, то есть это министр иностранных дел Евросоюза. В Люксембурге он заявил, что блокирование украинской пшеницы российскими силами, российскими войсками является, и это очень важный момент, он считает это военным преступлением. Я не представляю, чтобы это длилось гораздо дольше, заявил Боррель. В противном случае это будет чем-то, за что Россия должна понести ответственность. Тут еще интересная новость к этому, что глава администрации Одессы Максим Марченко во время совещания с президентом Владимиром Зеленским заявил, что из-за российской агрессии в портах Одесской области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира. Ну, вероятно, можно предположить, что часть из этих судов – это зерновозы. Первым шагом России, как мы знаем, был захват острова Змеиный, вокруг которого там многие события разворачивались в последующие месяцы. И этот остров Змеиный как раз является базой, с помощью которого Россия может контролировать проход кораблей в украинские порты. Плюс там постоянно дежурит российская эскадра. То есть судоходство умерло в этой части Черного моря, украинские порты простаивают, зерно, которое хранится на украинских элеваторах и на складах невозможно вывести, там что-то пытаются увозить по железной дороге, но мощности не позволяют, насколько можно судить, потому что всю историю этого региона зерно вывозили на кораблях. На это была заточена всегда существующая инфраструктура. И, соответственно, это зерно не попадает на мировой рынок, соответственно, растут цены, но и со всеми вытекающими последствиями. Вот по словам Борреля, война России с Украиной может привести к голоду 49 миллионов человек.
Европа пытается, и даже некоторые страны Европы, дружащие с Россией, пытаются, тем не менее, говорить о том, что их деятельность является выходом из этого кризиса. В частности, Венгрия только что сообщила, что она могла бы получать зерно из Украины и дальше перепоставлять его в голодающие, возможно, от сокращения мирового оборота сельхозпродукции страны Ближнего Востока и Африки. Интересно, что Венгрия к этому готова, но это их министр иностранных дел сообщил. Вот он говорит, что Венгрия может в этом деле помогать. Я думаю, что после разговоров о зерне и действиях Европы можно плавно перейти к теме санкций тоже в Европе, прямо непосредственных действий. И одни из самых таких интересных сообщений, даже немножко экстравагантных, из Германии, где в Мюнхене в рамках борьбы против обхода санкций конфисковали 3 квартиры и банковский счет, которые принадлежат российскому депутату, депутату Госдумы российской, и его жене, которая является гражданкой Германии. Это сообщает немецкая прокуратура. Депутата Госдумы и жену его называют только буквами, но есть вроде как сведения, что это депутат из фракции Компартии России в Государственной Думе. У них был там вагон целой недвижимости, то есть 2 квартиры, еще 3-я, которую они сдавали. Таким образом, Госдума практически вся находится под европейскими санкциями, а сдача этой квартиры помогала этому депутату и его жене получать прямой доход в 1000 евро, совершенно не выполняя эти санкции. Надо сказать, что вот это нарушение санкций, оно еще и грозит ему уголовным преследованием. Ну вот, конфисковали, и еще Эстония с 10 июля вводит запрет на ввоз всех санкционных товаров из России частными лицами. В общем, будут проверять, чтобы из России не везли нечто, что может России приносить прибыль, да, то есть купил ты что-то в России, но вот ввести невозможно. То есть там алкогольные напитки крепостью менее 80 градусов, понятно, что это водка в основном, мебель, древесина, удобрения и другие товары. Но это один из путей ограничения доходов России в ходе вот этой войны. Из той же рубрики «Санкции» YouTube заблокировал каналы медиакомпании «Красный квадрат» российской, ею владеет друг Путина Аркадий Ротенберг. Ну и «Красный квадрат» продюсирует такие, я бы сказал, одиозные, забавные до невозможности проекты Первого канала, как «Давай поженимся», «Модный приговор», ну и довольно популярные, типа «Голоса» и «Кто хочет стать миллионером». Вообще, если говорить о хрониках сопротивления, а именно так можно называть антивоенные движения сейчас в России, то там тоже продолжаются репрессии. Во всяком случае, совсем недавно агентство ОВД-Инфо выпустило мини-отчет об уголовных делах, о так называемых фейках про российскую армию. Там срок до 15 лет, между прочим. Всего этих уголовных дел 59. Из них 12 возбуждены за посты в Телеграме, 10 за посты ВКонтакте, 4 в Инстаграме и 3 в Фейсбуке. И, в общем, за посты, да, людям грозит до 15 лет. Это довольно серьезно. Много штрафуют также по административным делам, по статье о дискредитации армии, там просто за разговоры о войне на улице, например, человека из Пскова оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также избивают некие неизвестные активистов антивоенных. То есть действуют как судами, так и избиениями. И Россия, конечно же, делая это, продолжает закрываться информационно. Московский суд постановил, что запрет на деятельность компании Meta, которая владеет Фейсбуком и Инстаграмом, в России законен. Это означает, что для россиян пользование всеми этими платформами является незаконным, потому что Meta обвинили в экстремизме. И, в общем, очевидно, что информационное пространство для россиян, как я уже сказал, продолжает окукливаться.
Меня вообще убило вот это до 15 лет. Вот, я помню, что 15 лет в советское время давали за убийство. Убийство человека доказано с отягчающими обстоятельствами, с умыслом и прочими. А тут пост, и который что-то подорвал. Вот как может пост в интернете, в любой из социальных сетей подорвать что-то, что может привести к подобному приговору? То есть какие-то вот, ну, совершенно людоедские нормы, на мой взгляд.
Ну, видимо, российское правительство теперь примерно людоедами в цивилизованном мире считает. Во всяком случае, шаг беспрецедентный предпринял британский парламент, один из самых долго в мире существующих. Он запретил послу России в Британии Андрею Келлену посещать здание парламента. Это официальный запрет. Нота от имени спикера палаты общин Линдси Хойла и спикера палаты лордов Джона Макфола была опубликована сегодня, в которой говорится, что как официальному представителю российских властей послу не будет позволено появляться в здании парламента, пока не поступит необходимое уведомление. Это, в общем, пощечина и очевидное указание на статус, в котором британский парламент видит представителя российских властей. У нас сегодня еще и приключение с буквой «З» на самый конец нашего подкаста. Да, Саш?
Да, эта буква стала уже такой парией среди остальных букв, благодаря действиям российских пропагандистов. Оказывается, в Японии существует лоукостер Zip Air. Это подразделение известнейшей авиакомпании японской авиалинии Japan Airlines. Естественно, Zip Air использовала букву «З», ЗИ, большую для ливреев своих самолетов, символики, рекламы и так далее и тому подобное. Но теперь, соответственно, будет использоваться геометрический паттерн, а какие-то полосочки будут использоваться, и буква «З» больше не будет использоваться этой самой компанией.
Ну, ничего, я думаю, что они справятся с затратами на изменение логотипа. Вот я знаю, что такие же проблемы есть у одной закусочной, мимо которой в Вашингтоне я довольно регулярно хожу, когда совершаю длинные прогулки. Это «Z-бургер». Вот этот «Z-бургер», он находится прямо в миле ходьбы от меня, и они очень гордились этой буквой «З». Она была у них, естественно, на вывеске, у них, естественно, на всяких упаковках и так далее. Когда рассматривалось, какое название получат рестораны покинувшего Россию Макдональдса, среди прочего, рассматривался и «Z-бургер», в связи с чем владельцы вот этого вашингтонского «Z-бургера» говорили, что они подумают, как себя называть, может быть, по-другому, а может вообще обратиться в суд и так далее. Вот я думаю, что поскольку обратиться в суд не получится, даже при том, что в конце концов сеть Макдональдса не была так названа, мне кажется, что они будут думать над изменением названия, потому что уж больно теперь Z-бургер звучит одиозно. На этом мы сегодня заканчиваем наш очередной выпуск подкаста «Украина. Самое важное». Провели его для вас Александр Григорьев и Данила Гальперович. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст на платформах Apple и Google. Большое вам спасибо за внимание и продолжим завтра.
До свидания.